Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. «Экономика» с Никитой Кричевским.
Ваша любимая передача по экономике. Никита Кричевский, Алексей Иванов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Выплываем из майских праздников. Настраиваемся на рабочий лад. Никита Александрович, какой-то вы посвежевший. Отдыхали, что ли?
Подстригся сегодня.
А, подстригся.
Добрый день, дорогие.
Вы наконец-то доехали до Москвы со своей дачи дальней.
Да, у меня нет дачи. Это
враги клевещут.
Нет, это коттедж. Обычно коттедж. На время ремонта.
Не говорите, сколько он стоит. А то в прошлый раз ваша машина фурор вызвала среди наших слушателей, так что не будем добивать их.
Что там фурорного, если, повторюсь еще раз, хорошо продал старую, в трейд-ин отдал. Доложил, какие-то деньги свои были. Остальное в кредит.
Ну, нормальная история.
Получилось очень хорошо, причем отечественная сборка. Но, повторю еще раз, не в восторге. Не соответствует цена-качеству.
Главное, чтобы коттедж был хороший. А мы равняемся на Михаила Мишустина, который вот как раз из майских праздников ворвался уж всем на зависть. Сегодня премьер-министр выступал в Государственной Думе с ежегодным отчетом перед депутатами о своей работе. Говорил много интересного на разные темы. Широкими мазками описывал ситуацию в российской экономике. Сейчас некоторые из этих фрагментов его выступления мы послушаем. Давайте начнем с первого фрагмента про жадность.
Мы поддержали производителей муки, хлеба, сахара и другой агробизнес, который поставляет продукцию на внутренний рынок. На это дополнительно выделили около 15 миллиардов рублей. Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает. Но если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной неконтролируемый рост цен. Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте, но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России. И здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность. Жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить, у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотаженном спросе во всех сферах.
Бурные продолжительные аплодисменты в Госдуме зазвучали аж дважды в этот короткий отрывок. Но скажите же, Никита Александрович, это практически то же самое, что говорили вы месяцем раньше, о том, что цены растут в том числе из-за того, что оптовики, перекупщики наглеют.
Почему в том числе? В первую очередь.
В первую очередь.
В первую очередь, конечно. Ну, потому что, слышите, да, ну, дайте мне два слова сказать по поводу выступления Мишустина. Я считаю, что оно, с одной стороны, чересчур общее. А с другой стороны, я понимаю, что по-другому оно и звучать не могло, потому что это же отчет, причем отчет для депутатов, которые, как правило, крайне далеки от народа и от экономики.
Он им рассказал, что творится-то наконец-то.
Да, они наконец-то вообще увидели живого премьера, они услышали, какие они молодцы, как они здорово работают, и что спасибо им огромное, говорит правительство, и все остались очень довольны. Естественно, в стране ментально ненавидят предпринимателей, коммерсантов. Это абсолютно нормально.
Начиная от президента, который когда-то...
Президент не был предпринимателем.
Не был предпринимателем.
Да.
Но нет.
Первый, кто ненавидит.
Первый, кто ненавидит.
Он относится очень аккуратно, толерантно. Если бы он их ненавидел, он давно бы их прижучил.
Ну, вы помните, знаменитая фраза его была про торгашей, кажется.
Какая? Не помню.
Ну, что его какой-то торгаш в начале 90-х обманул. И с тех пор, значит, он как-то косо поглядывает на этот класс людей.
Память у него хорошая. Даже очень. Вот. И я так вижу, что, ну вот, говорят, а вот этого надо там в премьера, этого надо в министра, этого надо в президента, этого надо в папа римский и прочее. Я бы вот не смог так выступать. Вот видите, Алексей Валерьевич, не смог, потому что я бы бил бы конкретно. Вот единственное место в выступлении Мишустина, которое безоговорочно вызывает у меня принятие и аплодисменты, это как раз вот тот синхрон, который вы сейчас запустили.
Про жадность.
Про жадность. Потому что мы об этом с вами говорим уже, ну, с полгода, наверное. И нам полгода говорят, да нет, да это вот мировой рынок, да это пятое, да это десятое. Слушайте, ну вот когда мы поймем, что против нас работает огромное предпринимательское лобби, который сегодня состоит из не предпринимателей, а из общественных организаций, представляющих тех или иные отрасли предпринимательства. Мясной союз, я имею в виду продовольствие, мясной союз, там, союз мукомолов, хлебно-зерновой союз, пятый, десятый. Людям платят специальные взносы. Для чего? Для того, чтобы они создавали соответствующий фон. Для того, чтобы они могли лоббировать интересы отрасли. А что такое отрасль? Это крупнейшие производители. Да? На уровне министерства, на уровне правительства. А что значит лоббировать? Это в ряде случаев банальная взятка. Банальная взятка. Ну, или там какие-то подарки, или еще что-то. Ну, здесь мы не будем с вами углубляться, это не наше дело. Пусть органы безопасности с этим разбираются. Они наверняка знают, о чем я говорю. И вы не думайте, что я здесь какую-то Америку открываю. Всем все известно. Всем все известно. По поводу неуемной жадности. Но известен же случай, когда в апреле месяце компания «Русагро» в самом конце марта, перед 1 апреля, когда правительство решило доплачивать 5 рублей за каждый отпущенный в продуктовой сети килограмм сахара, оно просто попридержало. Это второй производитель сахара в России. Оно просто попридержало отгрузку сахара в сети. Почему оно это сделало? А потому что с 1 апреля они будут получать по 5 за каждый килограмм. И они сказали, нет, вы знаете, мы до 1 апреля ничего отгружать не будем. Это тут же стало известно. Это тут же стало известно. Все начали говорить, да мы отгружаем, да все в порядке, да все хорошо. И только одна шелудивая овца или пес, я не знаю, называйте его как хотите, решил попридержать товар для того, чтобы 1 апреля отгрузить побольше и, соответственно, получить из бюджета погуще. И тут выходит Мишустин, говорит, жадность. Но я сегодня целый день слушаю по бизнес-радиостанции комментарии одного из таких же долбанных, извините, коммерсов, который, знаете, что говорит? А у нас рентабельность 3,5%. То есть для слушателей, которые далеки от экономики, рентабельность – это отношение прибыли к затратам. Не результатов к затратам, как эффективность, а прибыли к затратам. А у нас 3,5% рентабельности. Вот по экономике в целом или там в обработке там 4,6%, а у нас 3,5%. Но мы же не можем себе в себе сносить. Вы сволочи. Вы подонки. Но вы мне это не рассказывайте, потому что, ну, я понимаю, вы это делаете для людей, которые занимаются там наукой, которые лечат людей, которые учат детей, которые выступают на радио. Да, они занимаются всем, чем угодно, и вы можете вешать лапшу на уши. Но мне это не рассказывайте, потому что у вас кратно выросли затраты. Кратно просто. Административные, коммерческие, хозяйственные, маркетинговые, да называйте их как угодно, эти расходы. Но отчетность же открыта. Ведь это же не я сам придумал. Я много раз об этом писал и тыкал их носом, козлов этих. Ну, тыкал носом. И что вы думаете? Они говорят, ну, вот у нас... Ну, слушайте, в два раза за год вырастают издержки, там, ну, скажем, по коммерческим расходам, в 3 раза, по некоторым позициям в 10 раз. И они сейчас выходят и говорят, а у нас же рентабельность 3,5%. То есть они прячут выручку, львиную долю выручки, они прячут через прокладки. Они искусственно завышают закупочные цены. Они, каким образом они это делают? Как мы с вами много раз говорили, приходит человек и говорит, я семечку подсолнечника в том году сдавал по 24 рубля за килограмм, 24 тысячи за тонну. А в этом году ты будешь сдавать за 12. А оформлять ты будешь за 24. Оформлять ты будешь за 24. А куда 12? А 12 корма. 12 корма. И вообще подсолнечник вырос на мировом рынке, поэтому надо подстроиться, и вообще это все здорово. И тут выходит Мишустин, говорит, то же самое, что говорили мы. Жадность, алчность, называйте как угодно. Дальше. Это то, что касается продовольствия. ФАС некоторое время назад, то ли на прошлой неделе, ну, у меня все перемешалось в голове до праздников. Оно возбудило дело по подозрению в картельном сговоре против трех металлургических комбинатов. Священных коров
поставил. Вот нас как раз Эдуард в тему пишет, что с ценами на металл, плевать хотели производители на все ограничения.
Вот, смотрите, Северсталь, Магнитка и Новолипецкая. Так, возбудило дело. Что делает вот эта троица веселая? Она организовывает конференцию.
Защищается.
Ровно трое этих производителей, вот вы не поверите, я сегодня в антискрепе с утра об этом писал, ровно три этих производителей, не четыре, не пять, а именно эти три, они организовывают конференцию, где с пены у рта доказывают, что на мировом рынке, что мы не хотим перегрева, что мы не будем производить излишнюю продукцию, потому что скоро рынок просядет, и тогда появятся излишки. И вообще мы думаем, к вопросу нашего слушателя, вообще мы думаем о том, что во втором квартале, как сказал один поц, цены вырастут на 25-30% еще в плюс. Внутренние цены, представляете? То есть и Мишустин говорит, ребят, открытым текстом, ребята, вы тормозите. Это до добра не доведет. А они что говорят? Они говорят, ну, мы вот прикинули, на четверть еще во втором квартале вырастет. Ну, и как бы вот и вот конференцию мы организовали, вот видите, все объяснили, вот такой рынок вот нынче. Вот с какой гидрой столкнулся Мишустин. Вот все остальное, я говорю, что все остальное – это для депутатов. А вот это самая суть, самая мякотка.
Я думаю, следующие, кого будут ошкуривать, будут производители бензина, потому что сейчас сказали, что будут запрещать экспорт бензина. Но об этом мы поговорим чуть позже, через пару минут, когда послушаем рекламу на радио «Комсомольская правда».
Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда». Полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения, стрит-токи и, конечно же, голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени.
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Возвращаемся в прямой эфир. Плюс 7-967-200-97-02. Ждем сюда. Это WhatsApp, Viber, Telegram. Ваших вопросов, ваших комментариев. Ну, вот, например, из моей любимой Саратовской области
пишут. Ну, конечно, он долго выбирал. Я чувствую это.
Никита, что за институты развития, упомянутые в ходе слушания отчета правительства?
А смотря в какой ипостаси и в каком контексте?
Ну, говорил про реформу институтов развития, вот те самые, которые вы передали.
Потому что их порядка 40, и они были созданы очень часто как синекуры для почетных уважаемых людей.
Ну, например, людей. Роснана.
С многомиллиардными бюджетами, с многомиллиардами из казны. И эффективность этих институтов развития с самого начала была сомнительной. В общем-то, они создавались не для того, чтобы давать эффективность, а для того, чтобы давать там какие-то, не пейджеры, а... Ну, где вся школьная программа-то... Чубайс показывал Путину, помните?
А, планшет.
Планшета, конечно. Ну, вот показал все, ну, все посмотрели. Ну, так с него, как с гуся вода, уже 30 лет. Кого вы хотите застыдить?
В общем, дорогой земляк, это такие государственные фонды, типа корпорация по развитию туризма на Северном Кавказе, где люди получают зарплату под 1 000 000 рублей в месяц,
Северный Кавказ миллион, потом за миллион там никто работать не будет. Это их официальная честь, шнурки не гладить, не завязывать. Это официальная честь, на самом деле они сидят на разбрасывании, называйте это как хотите, многомиллиардных заказов, субсидий и бюджетных средств для, например, там, строительства чего бы то ни было. Ну, вот они получили средства, они их освоили. Освоили, естественно, по своим, по родственникам, по друзьям, по приятелям. Получили за это долю и немалую. А после этого они говорят, ну вот мы все сделали, отчитались, а у нас Сара как-то не получилось. Ну, бывает, ну что делать? Ну вот не пошло, не пошло. Но у них есть специальные, знаете, советчики такие. Есть даже один такой телеграм-канальчик «Умный еврей при губернаторе». Вот у них вот такие вот сидят ребята ушлые, которые придумывают им отмазки. Они говорят, а вот давайте мы скажем, что вот из-за этого не было. Отлично, отлично.
Не мировая конъюнктура, да, привела опять.
Не зря свой хлеб кушаешь. Ну и все, и потом, значит, представляют и говорят, в связи с тем-то, с тем-то и с тем-то у нас ничего не получилось. Вот, а Мишустин говорит, спасибо, спасибо, часть отдаем вебу. При этом веб – это, ну, такая, я не могу сказать, что это мусорная урна, но это такой, ну, можно даже сказать его, назвать его шредер. Шредер для того, чтобы…
Измельчитель.
Да, похоронить эти институты развития, потому что тут уже надо будет разбираться с каждым, и веб – это та еще организация. Тем не менее, задача перед ней стоит. Те, которые нужны, оставим, а основную часть ликвидируем. Почему я говорю, что это шредер? И значительная часть туда уйдет. Ну, а уважаемые люди, за те годы, когда они занимались развитием самых разных направлений, они, естественно, поднялись и поднялись очень хорошо, и за их будущее можно не волноваться.
Тут спрашивает по ходу дела мой земляк из Саратовской области, для чего они существуют, если есть министерство. Можно я отвечу, Никита Александрович? Потому что в министерствах вы не сможете установить зарплату в 1 миллион рублей, уж тем паче 2 или 3 миллиона рублей. Они подчиняются строгому штатному расписанию. Тогда как институты развития намного свободнее могут распоряжаться деньгами, чем официальные структуры власти. А мы давайте послушаем еще один фрагмент из сегодняшнего выступления Михаила Мишустина в Государственной Думе с хорошими новостями. На этот раз премьер нас порадовал. Пожалуйста.
Ограничение свободы передвижения наших граждан – это, наверное, не совсем правильный путь. Но мало ли по каким причинам человек захочет, в том числе и отдохнуть это. Второе, это снизит конкуренцию. Все-таки мы должны делать, в первую очередь, хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, и чтобы нам захотелось туда поехать.
Ну вот, Никита Александрович, против железного занавеса выступает Михаил Мишустин. Хотя, как мне кажется, довольно сильно он за последний год, я имею в виду железный занавес, помог российской экономике. Сколько, в конце концов, валюты туристы не вывезли за рубеж? Уж не лучше, может быть, оставить.
Да ну ладно, ну что вы жуть-то нагоняете, Алексей Валерьевич? Ну, валюту вот... Я периодически сталкиваюсь и в телеге, и в других сетях вот с этой версией, что а это специально делают, вот Турцию закрывают, Египет закрывают, а все закрывают, чтобы валюту не вывозили. Понятно, мы все поняли, да.
Вместо того, чтобы турецкому Мехмету мы заплатим сочинскому...
Ну, слушайте, Мехмет, ну, несколько миллиардов долларов не вывезли. Ну, хорошо, ну, 10. Но у нас экспорт нефти, только одну нефть составляет там порядка 250 миллиардов долларов в год. А всего экспорт у нас превышает 400. 400 миллиардов долларов. Сейчас вот по прошлому году я не помню, а до этого 430 был, 450. Это только экспорт. Импорт у нас на том же уровне, там больше 400 миллиардов. Не суть, не суть. Что вы говорите об этих там 2-3, ну хорошо, 5%, которые вы можете вывести в качестве туризма? Разговор-то не об этом, разговор о том, что мы бы и рады никуда не ехать, Алексей Валерьевич, мы бы и рады. Да некуда в России ехать, некуда.
Да там как... цены уж как в Испании,
да в если, Крыму. Да если бы, да если... Как в Монако, и то не уверен, и то не уверен. Как только Турцию закрыли, как только закрыли, ну, народ 550 тысяч человек, конечно, взгрустнул по этому поводу, думает, а чего бы мне не поехать в Сочи?
250 тысяч человек, только за майские праздники отдохнули,
да, там. Да, в Сочи посмотрели цены, мама дорогая. А ехать-то мало того, что цены безумные, так еще ехать некуда. Ограничен номерной отельный фонд. И Крым такой же. Ну, вот эти вот по-старому, знаете, как вот лет 15 назад в Анапе там скворечники сдают за недорого или за не очень дорого. Не принципиально. А сервис, а все остальное, да никуда не годится. Поэтому Мишустин, когда говорит о том, что ну, по разным причинам люди хотят уехать за границу, он говорит о том, что ехать-то в России некуда. Есть, конечно, места, но их очень мало.
Нужно развивать конкуренцию. Почему конкуренция? Открыть границы, чтобы Сочи конкурировал с Анталией в честной борьбе.
Ну что вы вот... Что такое конкуренция? Что такое? Это одна из составляющих экономического роста. Всего лишь одна. Главная составляющая – расширенное воспроизводство, чтобы производили каждый год больше, чем в предыдущие. Конкуренция может быть в плюс, может быть в минус. И вообще, еще Нобелевский лауреат Милтон Фридман говорит, что из всех видов монополия опасна только неуправляемая. А управляемая или естественная ничего опасного из себя не представляет. Только неуправляемая. То есть задача выявлять как раз те самые неуправляемые монополии и ставить их под свой контроль. Все. А по поводу конкуренции, слушайте, наверное, да. Но до тех пор, пока будет железный занавес, квази-железный занавес или лайт-железный занавес.
Картонный,
называйте как он, ковидный. А никто ничего ни в Сочи, ни в Ялте, нигде делать не будет. И так схавает people, и хавает, и нормально все. Конечно, есть у нас очень хорошие варианты для размещения, их с каждым годом становится больше, но их недопустимо мало. И тут Мишутин и говорит как раз, по разным причинам люди уезжают за границу и будут уезжать и дальше. А вы сидите и говорите, а что это вот границу не закрывают?
Потрофил депутатам. Депутаты покивали, да, за границу. Ну, не могут же они сами себе запретить за границу ездить.
Депутаты – это товарищи, которые на него смотрят, как на человека, который за последние 25 лет точно впервые взял, за исключением премьерства Путина, нити управления экономикой в свои руки. И держит их жестко. Причем по многим позициям он их держит куда жестче, чем его предшественники. Я здесь буду максимально аккуратен. Куда жестче. И не буду называть фамилии по поводу предшественников.
А потому что мы их не знаем.
Да. И не будем называть. Знаем или не знаем, я не знаю, о ком вы. Это была ваша фраза. Я к тому, что... Слушайте,
Про Касьянова.
А я вообще не про Касьянова. Я уж и забыл про него. Посмотрите, что он делает с теми, кого он называет жадинами. Да? Посмотрите, как он денонсирует соглашение об избежании двойного налогообложения. Посмотрите, как он плющит Биг-4, как он их отсеивает. И как в открытую с ним конфликтует Минфин. В открытую. Он в открытую начал лоббировать интересы иностранцев. Я имею в виду Минфин. То есть вышло 622-е постановление, запрещающее крупнейшим российским компаниям работать с аудиторскими компаниями Big 4. То есть...
Deloitte, KPMG, Ernst & Young
и Pricewaterhouse.
Да, и Pricewaterhouse.
Вот запретил. Но у нас же как получилось? У нас сделали прошедшие десятилетия аудиторов обязали вступить в международные аудиторские сети. А большая четверка заставила вступить всех аудиторов в единственную СРО в России, саморегулируемую организацию. И KPMG, Deloitte и все остальные из Big 4 имеют полное право залезть в отчетность этих аудиторов, запросить любую информацию о тех компаниях, которые не проверяют, и использовать ее в своих целях. Мишустин поставил на этом крест. Минфин в открытую выступает против. В открытую просто.
+7 967 200 97 02. Сюда пишите ваши сообщения. Сейчас мы уходим на новости. Но несколько минут снова в эфире с вами. Никита Гречевский, Алексей Иванов. Радио «Комсомольская правда». Ваша любимая передача об экономике.
Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР. Мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, Бушу, старшему президенту США звонить. Назначьте везде русских, и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионам и больше прав предприятиям.
Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович клеймит злодеев, с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
Я все могу сделать. Запуск, наведу порядок.
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Друзья, возвращаемся в прямой эфир. С вами профессор Никита Кричевский, редактор Алексей Иванов. Обсуждаем экономику, обсуждаем доклад Мишустина, который сегодня в Госдуме рассказывал про год своей работы.
Да ну ладно, что мы сразу Мишустин. Мы вообще об экономике говорим. Ну вот сегодня у нас лейтмотив отчет Мишустина. Ну это не значит, что мы будем его вылизывать с вами всю вторую половину программы.
Вот сейчас мы его, наверное, не будем вылизывать, хотя как пойдет. Давайте третью часть фрагментов выступления Мишустина послушаем.
Желание человека работать. В принципе, мы говорим обо всем, кроме одного, что вообще-то, ну, наверняка все знают, ну, когда не хватало средств, подрабатывали в молодости, где только не подрабатывали. Я сам лично и разгружал, так сказать, работал грузчиком и занимался, так сказать, соответствующими, значит, техническими вещами в качестве лаборанта. Мы все зарабатывали, это было нормально. И сегодня, когда мы видим, что вакансий более сотен, например, в Москве, я знаю даже на сайте, вакансий более сотен тысяч, а люди не идут на работу, это тоже вопрос.
Ну, знаете, я не ожидал, честно говоря, от Мишустина такого. Все он правильно говорил всю дорогу. И тут, вот, значит, промелькнуло у него то, что народец-то тоже, знаете, у нас не того. Ленив. Народец сотни тысяч вакансий в службах занятости, а люди почему-то работать на них не хотят.
Ну, это
почему?
Вы дали констатацию. А дальше-то чего было?
Ну, вот, собственно, это и было. Он на этом и завершил, понимаете? Он завершил на том, что это большой вопрос. Но все поняли, о чем он говорит.
Я, например, не понял.
Он говорит, я, Мишустин, работал грузчиком, чтобы заработать себе копеечку. Я брался за любую работу. Вы почему,
ну, слушайте, Алексей Иванович, по наше поколение, печи? Мишустин меня старше на 3 года, наше поколение все так шло.
Шабашки.
Да, совершенно не обязательно. Шабашки – это лето.
А колхозы, картошечка.
Это осень. А мы работали в течение года. Не работали, подрабатывали. Причем действительно брались за любую работу. Я, например, и фудкружок вел, и дворником работал, и грузчиком даже вагоны разгружал, не спорю. И что я только не делал. И телеграммы разносил. Слушайте, да проще сказать, где я не работал, из того, что тогда люди делали. Молодежь что тогда делала. Вот. А я не об этом. Я о том, что мне лично гордиться нечем, потому что я был один из сотен тысяч, миллионов таких же, как я. Все где-то крутились, как-то работали, как-то подрабатывали. Еще, вы знаете, учились? Учились еще и учились, надо сказать, неплохо. Неплохо. А что имел в виду Мишустин, я не знаю. Я не знаю. Я полагаю, что, смотрите, вот чего у него не отнять, так это того, что он вгрызается в самую суть проблемы. И вот эта фраза, ну, бальзам просто нашей программе, да, по поводу жадности. Мы же об этом говорим, и говорим постоянно, практически в каждой программе, что жадность, алчность, вот она в устах второго человека государства. Дальше. Про Биг-4 говорили. Отсекаемое открытое противостояние. Про антимонопольное расследование на рынке стройматериалов металлоконструкции, пожалуйста. И здесь можно приводить примеров множество, массу. Я уж не говорю про то, что он делал, когда он был главой ФНС. Это, в первую очередь, налог на правдоход. Самозанятость. Я не об этом. Я о том, что если он начал говорить о том, что, товарищи дорогие, у нас вакансии, но люди не хотят работать, значит, надо понять, почему.
Ну, Михаил Владимирович должен был сказать,
значит, надо
какие
понять,
там
почему.
Зарплаты на этих вакансиях.
Да! И, зная его, так сказать, по разным делам и словам, я понимаю, кстати говоря, исключительно позитивный отзыв об этом человеке. Исключительно. И вот не буду ничего говорить. Зная его, мы понимаем, что дальше пойдет разговор. А почему такие маленькие зарплаты? А давайте сравним. Вот у вас по ведомости идет одна сумма, а
в объявлении
другая. Там, ну, в 2 раза меньше. А что случилось? А куда по дороге? У Сушку Труска. А в чьи карманы? В какую сторону? И тут окажется, что, оказывается, там мафия, оказывается, там те самые артели, о которых мы говорили много раз, да? Вот, но только это не русские артели, которые, скажем, привозят вахтовым методом людей, ну, к примеру, из Саратовской области, да? В Москву. Ну, подработку. Они потом уезжают через 2 недели и прочее. У них есть старшие, у них есть ответственность, у них есть определенные социальные гарантии и обязательства. Это все есть. Но они только не из Саратовской области, а из Киргизии. И это все знают. Это знаем мы. И это знает Иванов, это знает Крещевский. И это знает Мишустин.
Что говорить, если даже с Таджикистаном...
Сергей Семенович, дорогой, Мишустин об этом прекрасно осведомлен. Что в Москве... Это не называется мафия, это называется артели. Артели киргизов, артели узбеков, артели таджиков. Это не плохие, не хорошие люди. Они очень работоспособные, работящие и... хорошо выполнять свою работу, но очень часто они живут в нечеловеческих условиях, без каких-либо социальных гарантий. И у них забирают, ну, не половину зарплаты, но значительную ее часть. При том, что не то, что забирают, они делятся по собственной инициативе, потому что была договоренность, что вы будете расписываться за одну сумму, а получать другую. Таких вариантов очень много. Но это Москва, это Москва. А если поговорить... Вот он говорит, а вот Москва. Ну, москвичи, смешусь на то. Вот, вы знаете, мы не из Питера. Нам повезло. Нам повезло, Алексей Валерьевич. Мы не из Питера, и мы не из Саратова. И здесь нам снова, смешусь, нам повезло. Слышите, я вот о чем. Я о том, что давайте возьмем Белгородскую область, давайте возьмем Брянскую область, давайте возьмем другие области Центральной России и посмотрим, что... Там же вывески на иностранных языках, на языках народов Средней Азии, на тюркских наречиях, на китайских, на вьетнамских. Там уже вывески, указатели дорог и деревень на иностранных языках. Я смотрю по Тверской области, да там такая же история. То, что много лет стояло в запустении, в этом году выглядит уже очень даже цивильно и презентабельно. Но кто там работает? Там работают, опять же, представители Средней Азии. А почему? Ну, или Северного Кавказа, что неважно. Халяльное мясо – очень хорошее мясо. Очень хорошее мясо. Но почему русские там не работают? Они плохо работают, они вот то, они вот все.
Русским платить надо в 2 раза больше. Я думаю, это главная
первое,
причина в этом.
Это первое. А русские все спились, им бы лишь бы нажраться, там они вот ничего больше не умеют, только бухают там и так далее. Ну, слушайте, в любой нации есть не очень хороший представитель. Это абсолютно нормальная история. Или вы думаете, что среди ваших близких все как на подбор чемпиончики? Нет, вы глубоко ошибаетесь.
Вот у нас тут Татьяна Петрова в нашем чате на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Всех, кстати, приглашаю заходить. Очень хвалит Жириновского за то, что он предложил запретить ввоз мигрантов. А я с ужасом думаю об этой мере, потому что представьте себе, дорогая Татьяна, все наши слушатели, как вырастут цены, если в России не будет мигрантов.
Тут
так
Алексей...
ведь они обеспечиваются дешевым трудом.
Это женский подход, либо черное, либо белое. Давайте запретим. Я не про Татьяну Петрову. Ей просто понравилось, что говорил Жириновский. А я про подход Жириновского. А давайте запретим. Мужик, а давай делать пошагово, постепенно. Давай ограничим квоту. Ну, к примеру, сегодня 100 тысяч, завтра 80, послезавтра 50. Ну, давай вот по этому пути пойдем. Поступательно. Потому что с плеча рубить все умеют. Но работать-то в моменте-то может оказаться некому. И что тогда? И, ну, окей, помните, из Ростова писал нам, что ли, или даже дозванивался, говорил о том, что он поднял зарплату в 2 раза. В 2 раза поднял зарплату на стройке, все равно люди не пошли. То есть в 2 раза он может совершенно спокойно это сделать. А если по сусекам да по карманам?
Блин, вы почему не хотите поднять одну простую вещь? Пишет нам слушатель из Новосибирска. Люди не хотят работать, у них отсутствует мотивация, и зарплата тут ни при чем.
Согласен.
Зарплата – это и есть главная мотивация.
Нет, не полностью, но согласен. работа должна приносить, кроме материального, еще и моральное удовлетворение, потому что работа – это способ социализации, способ ощущения, нахождения, продвижения себя в обществе. Потому что мы на работу ходим не только для того, чтобы зарабатывать деньги. Это очень важно, но это только одна сторона медали. Вторая сторона – это коллектив. Почему в Советском Союзе такое внимание уделялось морально-нравственному климату, бригадному подряду и прочим вещам? Потому что люди занимались тем, что продвигали себя. Продвигали себя, ощущали себя, идентифицировали себя в каких-то социальных стратах. Это было нормально. И это поощрялось. А сегодня этого нет. А сегодня этого нет. Сегодня нет очень многих вещей. И сегодня мы доходим до крайности. Вчерашняя трагедия – это, собственно, показатель того, что на поверку-то, может быть, и не так, а вот на телевизоре все отлично, и по радио все отлично, и все здорово. А потом выходит вот такой вот под непонятными веществами
человек товарищ. Человек с психиатрическими отклонениями.
Ну, вы берете самую такую легкую версию. Я бы не торопился на вашем месте. Потому что неврология – это не психиатрия. Это неврология.
Друзья, сейчас у нас еще одна пауза в нашем эфире. С вами Никита Кричевский, Алексей Иванов. Ваша любимая передача по экономике. Через 2 минуты снова с вами.
Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
Складывая 1 плюс 1, у меня получается не 2, а 22.
Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар.
Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев.
Боксер еще и лыжник.
Ну, боксер он так себе.
Что, не пробило тебе разве печень в тот раз?
Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Ну что, поехали на финиш. Никита Кричевский, Алексей Иванов, радио «Комсомольская правда». Блиц по новостям, Никита Александрович.
Что пишут, пишут, вы там балдеете, я смотрю. Я же не вижу.
Пишут, я просто я порадовался, мне тут задают вопрос, получаю ли я свою доляшечку от вашей джинсы в адрес Мишустина. Мол, Мишустина хвалит Кричевский, а я, значит, тоже свою долю с этого имею. А Мишустину больше не на что делать деньги бюджетные тратить, как...
Слушайте, да, а что, как бы, да, хочется прямо.
Хотелось бы, да?
Да, очень даже, да, слушайте. Слушайте, очень даже хочется, но, видимо, Алексей Валерьевич, пролетаем мы.
Не судьба, да, опять в этот раз.
Пролетаем.
Давайте по новостям.
Не, ну, с другой стороны, слушайте, ну, вот, люди добрые, ну, давайте мы будем всю дорогу гнать, как все плохо, как ужасно. И как все безобразно, паскудно и вообще конец света. Да вы же переключите, потому что это будет одно и то же с эхом Москвы. А по-другому, на другой стороне полюса у нас есть ФМ, который говорит, да у нас все изумительно, ребята, мы сейчас вот сидим.
А мы дозируем,
там,
мы так, дозируем.
Понимаете? А мы на позитиве, мы на позитиве. И как я должен демонстрировать этот позитив, кроме как не брать конкретный пример? В данном случае лейтмотив у нас идет выступление Мишустина. Я вам говорю, народ, есть свет в конце туннеля, все будет хорошо, жизнь исправляется в лучшую сторону по сравнению с тем, что было, скажем, там, года три назад, это небо и земля, ну просто небо и земля. Вы посмотрите бывшего премьера у меня в телеграм-канале «Антискрепа», я там выставил фотографию.
Это фотошоп.
Несколько дней назад. Да какой фотошоп, Иванов, вечно он отмазывает. Вот, скажите, за это вам Медведев не доплачивает или доплачивает? Доплачивает, конечно, я знаю. Приобрели он Мазерати еще один. Вот. А иначе, ну, я не буду работать на эхе Москвы и не буду вам рассказывать, как все ужасно, плохо, паршиво, погано и похабно. Ну, не буду я этого делать. Ну, потому что я человек по натуре другой. Потому что даже в наших крайне неблагоприятных условиях надо находить хорошие стороны, надо пользоваться ими, надо жить на позитиве, надо думать о позитиве, надо, в конце концов, голосовать на позитиве, как это было во вторник, между прочим, Иванов. Вот вы тогда не запустили голосовалку, помните, неделю назад? Я тогда сказал, что я посоветую Мардану в утреннем шоу а запустить голосовалку. Хотим ли мы, русские люди, здесь я имею в виду в широком смысле, как исповедующих социокультурный код, хотим ли мы инициативно по собственной воле отказаться от SWIFT, а также закрутить кран по поставкам углеводородов в Европу, перенаправив их в страны Юго-Восточной Азии, Индию, Китай и прочее. Так? Ну, не сразу, конечно. Не надо, вот, повторяю, рубить с плеча, но не будьте вы бабами. Не будьте вы бабами. Давайте это дело постепенно. Просто, ну, там, на 30%, на 50%. А дальше посидим, посмотрим. А дальше посидим, посмотрим. Потому что эта история не новая. Эта история началась в 1477 или 78 году, когда против нас ввели ганзейские купцы первые санкции, первые ограничения. Ну, мы в ответ ввели, ничего. Быстро пришли и сказали, вы знаете, мы что-то не подумали, давайте достанем, как все было. Как все было при бабушке. Это я к чему? Это я к тому, что Мардан во вторник запустил эту голосовалку. И знаете, сколько ответило? Да, мы согласны инициативно это сделать. Сколько?
78%.
78%. Я вам тогда говорил, у нас большая часть населения по менталитету...
Северные корейцы.
Люди, нет, люди склонны к автарке. То есть к самообеспечению, потому что это идет от монастырей, это идет от векового противостояния со всем миром, это идет от православия, потому что мы единственная религия, мы ее хранители, Третий Рим, Четвертого не будет, потому что это идет от старообрядчества, в конце концов. Это наша ментальная скрепа на протяжении всего тысячелетия. И когда Мардан говорит 78% за то, чтобы послать их к чертовой матери, я говорю, я вообще ни разу не удивляюсь.
Воистину власть в России единственный европеец. Мишустин говорит, не будем закрывать границу. А 78% слушателей говорят, мы закроемся.
Они говорят, вы нас не пугайте, мы пуганы. Хотите от SWIFT отключить? Да нате. Нате, хотите закрыть кран со своей стороны, чтобы мы не заходили со своей нефтью с газом? Да мы сами это сделаем. Да подавитесь, только потом придете к нам и будете говорить, а что-то не хватает у нас это, слышите, русские, вы нам дайте Юрлса вашего, потому что у нас заводы нефтеперерабатывающие, они подстроены под вашу нефть. А в том году вот Юрлс стоил дороже Брента, а почему никто не вспомнил? А потому что Брента не было, Юрлса не было на рынке, а Брент был. И из-за этого Юрлс стал стоить дороже. Ну вот, да вообще ничего не менял, вообще ничего не менял. 78% слушателей. Ну вот ты смотри, минуту
оставить.
Хотели новости обсудить, хотели поговорить об антискрепе, хотели поговорить о наших планах на будущее. Не судьба, дождемся следующего эфира.
А давайте пару сообщений тогда прочитаем.
А давайте мы закончим, знаете, на чем? Давайте мы закончим на том, что да, ситуация в стране и в наших кошельках, в наших семьях далеко не самая благоприятная. Но впереди лето, впереди теплое время суток, впереди другие, не связанные с материальными вещами, маленькие радости жизни. Так нужно жить ради них, нужно посвящать свою жизнь этим вещам, а не вечной погоне за деньгами, за долларами, за евро, за рублями. Какая к чертовой матери разница? Жизнь все равно прекрасна.
И не забывайте, что 50% экономики – это психология. Как сказал любимый экономист Никита Горчевского, Людвиг Эрхард, мы с вами прощаемся до следующей недели. Всего вам доброго.
Экономика.